Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы ненадолго прервем цикл наших бесед о Евангелии от Иоанна и поговорим о давней и всем хорошо знакомой истории, первой в Торе истории братоубийства, об истории взаимоотношений Каина и Авеля, и также об истории про матери нашей Хавы. Будут у нас три основных героя, и, естественно, нашим героем будет и Всевышний во всех этих отношениях. Третья из историй Торы, первая история была сотворение мира, вторая история изгнания из рая, третья история в Торе говорит о братоубийстве. И эта история, история братоубийств, проходит через всю книгу Берешит. Мы видим, что после того, как братья не поделили благословение, Исав хочет убить Якова. Мы видим, что сыновья Якова хотят убить Йосефа. И вся эта история продолжается вплоть до появления в книге Шмот, уже в книге Исхода, Моше и Аарона, когда Моше сказали: «А ты приблизь своего брата», когда братья действуют во взаимодействии и в гармонии, и Моше и Аарон уже избавлены от этого, ну, скажем, в кавычках, проклятия книги Берешит. А первое братоубийство происходит в 4 главе книги Берешит. История первых на земле братьев, первая же братская история, заканчивается братоубийством. Почему и как это происходит, мы и попытаемся разобраться. Начнем мы с самого начала 4 главы. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина. Прежде всего, нужно обратить внимание на значение слова «еда». Это глагол, который переводится на русский язык и совершенно правильно переводится как «познал». И действительно, глагол, связанный с познанием. Обычно мы говорим, что есть 4 уровня взаимосвязи между любыми двумя предметами, 4 уровня контакта. Взгляд, прикосновение, поцелуй, начало притяжения и познание, то есть близость или слияние. Слово «еда» означает «знать» в общепринятом смысле в русском языке, и слово «еда» означает половую близость по знанию кого-то. Да? Соответственно, например, русское слово «невеста» – та, которую не ведают, та, которая не познана, предназначена для того, чтобы быть познана, но не познана. То есть в русском языке этот взгляд, тоже, эта идея тоже своего рода закреплена. У глагола «еда» есть, глагол «еда» стоит в данном случае в прошедшем времени, что можно понять двояко. Можно понять это так, как это понимает один из самых известных комментаторов Торы, Раби Шломо Ицхаки или Раши, который говорит, что Тора просто сейчас говорит о том, что Адам познал свою жену уже раньше, еще в раю. По мнению Раши, в раю были отношения между полами, в раю было половое влечение и была половая близость. Другие комментаторы с ним не соглашаются и говорят, что глагол «еда» означает «познал именно сейчас». Почему вообще у Раши возникает такая идея? Идея у него возникает, во-первых, по причине того, что грамматически так действительно наиболее вероятно, потому что если бы Адам познал свою жену именно в тот момент, вот сразу после грехопадения, то было бы, стояла бы другая форма глагола, стояла бы форма глагола «ваида», и познал Адам свою жену. А здесь стоит глагол «познал свою жену». То есть, можно сказать, здесь написано «Адам знал свою жену». Если перевести дословно, то первый стих 4 главы книги Берешит говорит: «А Адам знал свою жену, и она зачала, и она родила». И если же как бы соглашаться, не соглашаться с мнением Раши, то второй вариант понимания этого глагола, он означает как бы причинный глагол. То есть Тора начинает рассказывать нам предысторию и говорит: Адам знал свою жену, и вот она рожает, и начинается новая история. То есть вопрос в том, куда относить первый стих 4 главы, к предыдущему истории или к этой истории. Почему для комментаторов это критично? Потому что критичен сам вопрос, были ли отношения между мужчиной и женщиной в раю. Соответственно, является ли рай идеальным местом, куда человечество должно стремиться вернуться, либо рай – это своего рода детство человечеству, детство, из которого люди были изгнаны прежде времени, но из которого они все-таки должны были уйти. И есть благословения, например, наполнять землю и так далее, которые говорят о том, что рай был именно стартовой площадкой, и по этому поводу можно с Раши поспорить, но его мнение тоже, безусловно, остается авторитетным, и иудаизм всегда был за плюрализм мнений. Так или иначе, Адам познал свою жену, она забеременела, и она родила Каина. И она сказала, если прочитать дословно еврейский текст, «Каните иш эт Адонай». Слово «каните» – это тоже глагол, он может означать «приобрела», «обрела» или «сделала», «сотворила». Соответственно, «эт» может означать как предлог родительного падежа, я приобрела человека от Бога, или предлог с, я приобрела человека, сделала человека вместе с Богом. И, скорее всего, мы здесь видим поэтическое высказывание женщины, которая говорит, я вместе с Богом сотворила, сделала человека. Всевышний называется «Коне шамаим ваарец» – «Творец неба и земли, сотворяющий небо и землю». И женщина использует тот же самый глагол, она говорит, «Я вместе с Богом сотворила человека, я стала сотворцом человека». Эта фраза не просто сопровождает какое-то рождение какого-то человека, а это фраза женщины, которая впервые родила естественным путем. Это девиз сотворения человечества, который Хава вводит, это великолепное начало. Я сотворец Богу, я способна сотворять. Ее имя Хава, дающая жизнь, получила реализацию. Она дала жизнь человеку. И она говорит, что Бог ее соучастник. Вместе с Господом я обрела человека. Это очень важная фраза. И поскольку мы знаем конец этой истории, мы знаем, что не все так хорошо закончилось, как начиналось, то нужно сказать вот что. Часто в Танахе все начинается очень плохо. Вот, например, в книге Рут, когда начинаются смерти и изгнания и все что угодно, потом все движется, все потом заканчиваются все беды и начинается только хорошее. В данном случае все начинается с очень хорошего, лучше и быть не могло. Хава, первая в мире женщина, родила первого в мире сына и сказала, приобрела я человека от Господа. Дается понимание, то есть имя Каин означает сотворенный или сделанный и сделанный вместе с Господом. Мы вместе с Господом, соавторы Каина. Вот что значит это имя, грандиозное имя. Второй стих говорит, и продолжила рожать, и родила брата его, Авеля, и Авель был пастухом, а Каин был обрабатывающим землю. Каин, тот, который сотворен вместе с Богом, продолжил работу отца, Адам земледелец, и он посажен обрабатывать землю, а Авель пошел искать новые пути и стал пастухом, стал пасти скот. Обратите внимание, если рождение Каина сопровождается возвышенной и даже помпезной, можно сказать, фразой, то рождение Авеля вообще ничем не сопровождается, имя это никак не объясняется, если часто очень здесь вот дальше будет прошета, который Бог дал мне человека, имена объясняются, здесь мы впервые встречаем имя, которое вообще никак не толкуется. Если мы посмотрим на само имя и попытаемся сами понять, то имя это означает пар, суета, что-то временное, суетное, не стоящее, на первый взгляд. И возникает вопрос, зачем же давать человеку такие имена? Либо Авель получил это имя уже после, уже как бы ретроактивно, после всей этой истории, Тора просто его не называет, потому что он не оставил после себя потомства. Есть такой комментарий, есть такой взгляд, и его можно принять, но для меня это своего рода натяжка. Есть другой комментарий, который говорит, что есть древнесирийское слово «абалу», слово, которое свойственно для тех регионов, которое означает пастух, пастырь, лидер, тот, кто куда-то ведет, и это уже такое своего рода хорошее имя. Мы встречаем в Торе человека по имени, простите, в Танахе встречаем человека по имени Наваль, или сволочь, подонок, мразь, как угодно можно перевести. И единственное, естественно, родители не давали ему такое имя. Они давали ему это имя в значении возвышенный, благородный, но в другом языке, в другом оттенке имя имеет другое значение, и поэтому его собственная жена говорит, этот Наваль, как его имя, такое он сам. Нет, никто его так плохим именем не называл. Точно так же сыновья Рут, которые носили имя Килион, ничтожество, и Махлон, чахлый, они все тоже имели имена, которые могут толковаться по-другому. И вот имя Авель, скорее всего, можем предположить, что оно происходило от имени, от значения слова пастух. Но, важно помнить, что это хорошее предположение, и они остаются предположениями, доказать их невозможно. Вот мы назвали несколько. Итак, в третьем стихе. «И было в конце дней, и принес Каин от плодов земли минху, жертву Всевышнему». Каин понимает, что Бог – источник всякого благословения. У него есть религиозное чувство. Каин – основатель всех религий на свете, потому что Каин первый принес жертвоприношение. Первый в Писании принес жертвоприношение. Каин понимал, что Всевышний – он источник всего, и Каин приносит жертву Всевышнему. Это была его идея. Вевель и Витамгу, а Эвель тоже принес. Но есть определенные особенности. Про Эвеля сказано, что он принес, здесь в данном случае сказано, что он принес мипхирот сано, первенков скота его. Обратите внимание, Каин принес от плодов земли, не от земли своей, просто от плодов земли. А Эвель принес от плодов своего скота и от тука их, и презрел Господь на жертву Эвеля, на Эвеля и на его жертву, а на Каина и на его жертву не презрел. Действительно, Каин пытался принести жертву, он хотел принести жертву перед Творцом. Авель, подражая ему или как бы воспринимая эту идею, тоже принес жертву, но постарался немного больше и принес лучшую жертву, и Бог презрел на жертву Авеля, на жертву Каина не презрел. И, конечно, возникает вопрос, как они об этом узнали. Тора об этом ничего не говорит. Можно предположить, есть разные предположения по этому поводу. Есть предположение, которое говорит, что огонь сошел и поел жертву. И другое предположение, что у одного дым поднимался строго кверху, а у другого стелился по ветру. Неважно как, неважно технически как, но это было ясно для них. Есть еще другое положение, которое говорит, что Авель после увидел какие-то плоды этой жертвы, увидел, что он больше благословляется, а Каин не увидел. И как бы есть такие комментарии, которые уводят нас чуть-чуть в сторону в плане хронологии и говорят, это все потом выяснится. Но эти комментарии тоже очень сложно принять. Скорее всего, все выяснилось по ходу дела, и сразу было видно, чью жертву Бог принял, чью не принял. Жертву Авеля принял, жертву Каина не принял. И сказано дальше в пятом стихе: «Вайхар лекай меот ваеплю панав». И стало Каину очень обидно, горько и больно. Это слово можно перевести как именно «обидно» и «больно». Чтобы как бы понять его употребление, можно вспомнить, как Бог говорит Ионе по поводу дерева: «Обидно тебе было за дерево?» И он отвечает: «Обидно до смерти». Каин настолько был обижен, что это даже отразилось на его осанке, можно сказать так, опустилось лицо, и он поник головой. Каин на самом деле здесь ни в чем не согрешил на этот момент. Но он принес жертву, он пытался принести жертву, и принес жертву не самую лучшую. На что это похоже, если вы пришли кому-то в гости, и кто-то дал вам пирожки, кто-то дал большой торт, кто-то закатил пир. Никто здесь не согрешил, каждый в меру своих сил, в меру своих возможностей. На Каине на этот момент нету никакого греха. Но Каину обидно за то, что его жертва не принята. Именно поэтому, возможно, и обидно, потому что он считает, что его жертва не принята несправедливо, что Бог несправедлив к нему и несправедливо пренебрегает ему его жертвой. Это первое начало обиды человеческой на Всевышнего. Это работает и в нашей жизни, что мы считаем, что Бог поступил с нами несправедливо. Что делает в данном случае Всевышний? Всевышний говорит с Каином. Всевышний сказал Каину, Всевышний спрашивает у Каина, это шестой стих, «Ваомар Адонай эль Каин, лама харалиха?» «Почему тебе больно? Почему тебе обидно? И почему поникло лицо твое?» Всевышний говорит, а Каин ему не отвечает. Каин выбирает молчать. Всевышний продолжает в 7 стихе. Алло им тетив сет. Если ты исправишь свое поведение, ты сможешь поднять голову. Если ты исправишься, если ты принесешь лучшую жертву, здесь даже не исправишься, а улучшишься. Да? Извините, я сам себя поправлю. Исправляться может тот, кто в чем-то сломан. Здесь говорится, ты улучшишься. Глагол «тейтив» связан с тем, станешь лучше. Если ты станешь лучше, то ты поднимешь голову. То есть улучши что-то, усовершенствуй что-то. И в другой раз ты будешь поднимать голову, ты будешь смотреть. А если не поправишь, если ты начнешь улучшаться, не начнешь улучшаться, то тогда в двери твои будет сломиться грех. Слово «рувец» в данном случае совсем не означает «лежит». Это может означать либо размножаться, либо нападать, налетать на кого-то. Если ты не будешь улучшаться, если ты не будешь изменяться к лучшему, то тогда в твои двери будет ломиться грех. В «алеха чукато», в «ататим шольбо». Ну, и к тебе он тянется, но ты властвуй над ним. Именно так, да, то есть к тебе его влечение, не твое влечение к нему. Да? Обратите внимание, опять-таки, это важно. Но Бог говорит Каину очень простой рецепт. Бог говорит, если тебе сейчас обидно, стань лучше. Усовершенствуй себя, тогда ты сможешь поднять голову. Если ты не будешь становиться лучше, то тебе будет соблазнять грех. Грех будет стремиться к тебе, а ты господствуй над ним. То есть здесь вот о чем идет речь. Если мы говорим о грехе, то грех, он кажется человеку привлекательнее, чем что-то обычное. Да? Может быть, сказать, человек видит, идет в магазин и видит там супер-мега-кошерную колбасу, которая не выглядит аппетитно, а тут лежит такой окорок копченый и соблазняет его, ну, или там в любой другой плоскости можно привести пример. Грех соблазнителен, грех сам к тебе как будто тянется в руки – но ты можешь господствовать над ним. Бог дает Каину рецепт, как выйти из этой ситуации. И рецепт этот, который Бог дает, очень простой. Становиться лучше. А что происходит? Каин не отвечает Богу. Это пока односторонний разговор. Каин не отвечает. И вместо этого Каин пытается разобраться с Эвелем. Почему? Потому что хочется убрать этого брата-конкурента, тогда у Бога буду только я, и он будет принимать мои жертвы. Но если ты не улучшаешься, если ты не изменяешься к лучшему, ты начинаешь о Боге думать, что он такой же, как ты. Это сам Всевышний говорит, это мы еще увидим в этой главе. Каин, тот самый Каин, который первым принял жертву Богу, здесь обижается, и обида затмевает ему Бога, он уже не может с Богом говорить. И сказал Каин Авелю, брату своему, не сказано, что он сказал. В синодальном переводе написано «выйдем в поле». Эта фраза встречается и в Торгумах, и в Септуагинте. В масоретском тексте этой фразы нет. Либо она потеряна там, либо она вставлена там, либо она потеряна здесь, либо вставлена там. Мы верим в целостность нашей Торы. В переводах, как мы говорим, и в синодальном переводе написано «вышел в поле». Но не важно, что Каин говорил, что-то он говорил, и вышли они в поле. Слово «саде» – поле – это ничейное место. Место, которое, ну, совсем никому не принадлежит. Место, где живут животные. Животные называются «хайота саде» – живот, зверь полевой. Зверь полевой, зверь относится к полю. Поле – это царство зверей. Спустились в животное царство, образно говоря. Вышли они в поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил. Два раза в стихе упоминается, что Авель брат Каину, хотя мы и так знаем, что Авель брат Каину. Почему это два раза упоминается? Потому что Тора хочет подчеркнуть нам весь ужас ситуации, которая случилась из-за того, что Каин решил не конкурировать, не улучшаться, не становиться лучше, а решил просто убрать Авеля своей дороги. Всевышний спрашивает Каина, это 9 стих, «Вьомар Адонай эль Каин, ехэвель ахиха, где Эвель, брат твой?» И отвечает ему Каин, «Ло идати, а я не знаю». А шумер ахи анохи, я шо, сторож брату своему, и что ему, бэби-ситер, я обязан за ним везде таскаться? Задается вопросом Каин. И вот что удивительно, неужели Каин действительно думает, что Бог не знает, где Эвель? И из ответа вроде бы следует, что действительно Каин так думает. Каин считает, что Бога можно обмануть. Можно сказать ему, да, действительно, что-то и я сам давно этого Эвеля не видел, непонятно, где он ходит. Так человек, который несколькими стихами раньше понимал, что Бог корень всего и хотел принести ему жертвы, здесь, в данном случае, уже исказил образ Бога настолько, что думает, что Бог может чего-то не знать. И Бог реагирует и говорит ему, «Ма сита, что ты сделал? Коль дмей ахиха цааким алей мина адама». Голос кровей брата твоего кричат ко мне из земли. Не только голос крови брата, голос крови братьев. То есть все братоубийства в мире, вся вот эта война, весь этот грех, желание не иметь ближнего, не иметь брата, быть единственным любимым Богом существом, все это вопиет ко мне из земли. «Ваата», а теперь один стих, «проклят ты от земли, проклят ты от земли, ашер подстает пия, Лакахат эдмей ахиха миедеха. Проклятая от земли, которая открыла уста свои, чтобы взять кровь брата твоего из рук твоих. Если Адам, это очень похоже на проклятие Адама, то, что сейчас звучит, ты проклят от земли, и Адаму сказано было, что он будет в поте лица своего добывать пищу, здесь происходит еще более ужасное. В 12 стихе «Кита аводит Адама», если ты будешь обрабатывать землю, «Лоту сифтет кухалиха», она не даст тебе своей силы. Сколько ни посадишь, ничего у тебя не вырастет. Все, это для Каина, земледельца, окончательное проклятие. «Навы над тебе, барец», ты будешь скитальцем по земле, ты будешь жить на земле, будешь ходить по земле, но не будешь обрабатывать землю, будешь скитаться по ней, но не будешь обрабатывать ее. Все твое пропитание, все твое земледелие, все это отменяется. Теперь ты становишься скитальцем по земле. В 13 стихе «Вайомар Каин эль Адонай» и сказал Каин Господу «Гадоль ани мин сов». Вот когда Каин начал вступать в диалог с Богом, когда стал говорить что-то о своих чувствах, когда он получил наказание. Это, в общем-то, урок для всего человечества. Мы то же самое всегда делаем. Очень часто мы так делаем. Когда нам Бог что-то говорит, мы говорим, что ты сказал, я не расслышал, повтори, пожалуйста, погромче. Он повторяет громче, иногда повторяет с палкой, иногда вот получаем такое наказание. И тогда мы начинаем жаловаться и роптать. Тогда мы наконец-то говорим о том, что мы чувствуем. И Каин говорит здесь, наказание мое больше, чем снести можно. Есть комментаторы, которые говорят здесь, что здесь речь идет о покаянии. Что Каин говорит, грех мой больше, чем снести можно. И это покаяние, и раскаяние. Но этот комментарий очень трудно принять. Это вообще не свойство Каина. У Каина совершенно другой путь. И я сейчас говорю, вот мы с вами разбираем простой смысл Писания. Есть мидраши, которые толкуют по-разному. Есть десятки, если не сотни мидрашей, самыми-самыми разными толкованиями. Я уверен, что их приведут в комментариях или кто-то вспомнит. И все это хорошо. И мы тоже как бы будем говорить о мидрашах чуть-чуть. Но пока давайте просто здесь поймем самый-самый простой первоначальный смысл слов. Каин начинает говорить здесь, впервые говорит, наказание мое больше, чем снести можно. Каин подает кассационную жалобу, он говорит, помилуй меня, ну это уже перегиб. И Каин продолжает и объясняет. Гора, что у тебя, я умер на Эдома. Ты меня сегодня сгоняешь с лица земли. Умифанеха, эстер, воити навы над барец, я буду скитальцем по земле, и всякий, кто найдет меня, убьет меня. Я буду ничейным, ты лишаешь меня всякой защиты. Ты лишаешь меня своего присутствия. Тот самый человек, который сначала хотел войти в его присутствие и принесет ему жертвы, потом не хотел разговаривать с Богом, сейчас жалуется на то, что он лишен присутствия Всевышнего, а вокруг много животных, и после потопа наступает грехопадение, и развивается как бы животный мир до потопа, после изгнания из рая, простите, как бы животный мир начинает жить своей жизнью, и вполне может быть, что или зверь какой полевой, или Адам решит отомстить за сына, или родится еще кто-то из детей и отомстит за брата, или много еще вариантов, там еще сестры, которые рождаются вместе с братьями, на ком-то же они женятся в конечном счете. Каин, дело не в том, кого он боится практически, дело в состоянии внутреннего страха. Даже если никого нету, все равно страшно. Каин боится, что он потерял то божественное присутствие, со стремления к которому все и начиналось, когда он приносил жертву. И сказал ему Каин, ему Всевышний, сказал ему Всевышний, это 15 стих, «Лахен, коль урек Каин шеватаем юкам». Всякий, кто убьет Каина, ему отмстится в семеро. Что значит отмститься в семеро? Его 7 раз убьют. Ну, как вообще можно человеку отмстить в семеро за убийство человеку, или льву, или козлу, или кому угодно? Как можно отмстить в семеро? Наказание его будет в 7 раз тяжелее. И сделал Господь Каину знак, чтобы не убил его всякий встречный. Сегодня на иврите фраза «от Каин», «Каинова печать», означает печать греха, означает, что вот человек идет со справкой, что он грешник. И поэтому его можно пинать, бить и применять к нему разные другие методы насилия. Ну, так. А на самом деле, как бы здесь в Торе мы видим, что печать Каина – это защитная печать. Он грешник, но вы его не трогаете. Потому что это грешник, но он мой грешник. Это мой раб, который согрешил. Не судите чужого раба, не лезьте не в свое дело. Есть комментаторы, которые говорят, что Каину сделали рог, Каину сделали повязку, Каину сделали футболку, на которой написали эту надпись. Мы не знаем, как оно было, каков был знак, но, видимо, знак был, и знак был очевидный, и это был знак божественной защиты, которую Бог простирал над Каином вместе с наказанием. Обратите внимание, это очень важно. И в 16 стихе «Ваица Каин мелифней Адонай». Вышел Барец Нот, Кидмат Эден. И вышел Каин от лица Всевышнего. Все, больше Каин не говорит с Богом, Бог не говорит с Каином, отношения прерваны. Бог даже не говорит, я тебя буду хранить, я тебя сохраняю, ты не бойся, я тебя сохраню. Бог говорит, нет, вот тебе футболка, или повязка, или рог, или фуражка, неважно что, Бог дает ему знак и отпускает его в мир. Потому что Каин... Вот кто не захотел говорить с Богом, это было решение Каина. У Каина был выбор ответить Всевышнему, у Каина был выбор исправиться. Каин последовательно сделал несколько выборов. Теперь Каин уходит от лица Бога и поселяется в земле, которая называется Нод. Слово Нод связано с словом Нодед, скитание, и это западу от Эдена. А дальше все вроде бы как-то и неплохо складывается. В 17 стихе «И познал Каин жену свою». По поводу жены Каина, конечно, очень много историй есть, мидрашей и комментариев. Рационально ничего сказать на этот счет нельзя. Если говорить с точки зрения мидрашей, мидрашей предполагает, что рядом с каждым, вместе с каждым братом рождалась сестра, близняшка или двойняшка, и вот на них они и женились. То есть Каин взял жену из своих сестер. Действительно, сестры нигде не упоминаются, но они, скорее всего, где-то и рождались. И вот Каин, возможно, взял жену из своих сестер. Ну, здесь это даже не совсем важно. И она тоже забеременела, она родила Ханоха. И он построил город и назвал его по имени своего сына Ханох. Пастухи пасут скот. Земледельцы делают землю, обрабатывают землю, а кто строит города? А города строят те, кто отвалился, так скажем, от общества, кто уже не принадлежит к первым профессиям, первым, так сказать, основным профессиям земледелия и пастушества. Эти люди объединяются в города. Каин, который... бывший земледелец, земледелец без права заниматься земледелием, основывает город. От отца и матери он тоже отделен, поэтому он весь устремлен в будущее. И своего сына он называет не именем Адам, не именем Хава, и даже не именем Эвель, в честь брата, которого он убил, и тем более не именем Всевышнего. Он называет свой город по имени Ханох. Ханох – это новоприбывший, Ханох – это новосел, Ханох – это еще и тот, кого я буду воспитывать, мой преемник, можно так сказать. «Ваевалет ли Ханох эт Ирад, ваерад ли эт Михуяэль, и дальше идет цепочка, они рождают Ирода, Михуяэля, Михуяэль рождает Метушаэля, Метушаэль рождает Ламеха. Жизнь продолжается, пошли городские жители, и все идет хорошо, все идет на славу. И Ламех взял себе двух жен, одну зовут Ада, а другую зовут Цила. Одну зовут тень, а другую зовут свидетельница или собрание. Да? Можно сказать, одну зовут скини, другую зовут собрание. Ну, тоже можно толковать и делать многие мидраши на значение этих имен, но не об этом речь. Ветилет Ада – это Валь, и Ада родила Иваля, он был отец всех, кто сидит в шатрах и купечествует. То есть тот, кто занимается купечеством и скотопродажей. И а брат его Иваль, он был отцом всех, кто играет на скрипке и гуслях. Обратим внимание, мы-то знаем конец сюжета, что все эти, все потомки этих людей, они погибнут. Никто не останется, если я сегодня играю на гуслях, этот самый Иваль не может быть мне праотцом, потому что он сын Каина, все его потомки погибли. И точно так же и Явель не может быть отцом купцов, скотопродавцов и кого бы то ни было, потому что все его потомки погибли. Но в духовном смысле это ремесло спустилось на землю через городских жителей, через городских жителей, ну, не совсем, не только городских жителей, а тех, которые переезжают с места на место. Музыканты раньше, в древние времена, были музыкантами бродячими, потому что в одном городе не обоснуешь ни оперный театр, ни консерваторию. Надо было ехать, съесть на место. Музыканты, циркачи, акробаты, шуты, все они путешествовали с места на место. Это даже вот в сказке «Бременские музыканты», это еще в средние века, оно так было. И много свидетельств, не только мультфильм, но просто любовь у меня такая к мультфильмам. Люблю я их приводить в пример. И Циля тоже родила Тувалькайна, и который обрабатывает медь и железо, и сестру его Наму. А Тувалькайн занялся кузнечеством. Кузнецы, ремесленники, они тоже вот в давние времена ходили, ремонтники, да, точили ножи, ковали что-то и так далее. Но в средние века уже как бы более осели, в городах уже были свои кузнецы. А в самом начале мы знаем о бродячих ремесленников, которые ходят из города в город. Если все они были отцами каждый там своего ремесла, то Ламех был, можно сказать, отцом поэзии. В 23 стихе мы читаем: «Вайомар Ламех линашав Ада вецила». И сказал Ламех своим женам Ады и Цили. Собрал жен, усадил их в качели в саду, взял гусли и стал говорить им: «Шман коли нашай ламех, лемех». «Слушайте голоса моего жены лемеха». И «слушайте речения мои». Высокопарная поэзия по стилю, по языку, и когда идет речь о поэзии, мы должны понимать, что речь идет о поэзии. Что это он им решил говорить? И вот что он им говорит: «Киш аракти лифеци, человека я убью за рану мою», то есть если кто-то меня ранит, я его убью. «Ваелед лехавурати, и за повреждение мое убью я любого ребенка». То есть шел ты по улице, и мальчик бросил в тебя медвежонка плюшевого, все, конец мальчику. О чем это говорит вообще? К чему это понимание, это толкование? И это одно из простых толкований простого смысла. Эбен Эзра его приводит, например. Есть и другие толкования. Оставьте сейчас в стороне мидрашей, опять-таки, которые вы сейчас слышали и можете мне привести. Я их тоже знаю. Мы сейчас говорим о таком простом уровне понимания, о простом смысле Торы. В простом смысле Торы этот человек хвастается, что он убьет всякого, кто попытается на него напасть. Кишиватаим юкам Каин в лемех шевиим вешева. Если за Каина отмстится всемира, я за себя 77 раз отомщу. Прежде всего, что мы видим здесь, во всей этой истории, что потомки Каина в конечном счете уже пришли к пастушеству. Второе, что мы видим в этой истории с Ламехом и его женами, что человек стал скор на расправу, скор на убийство, то, что дальше будет говориться о том, что земля переполнилась преступлениями. Вот пример мужчины, такого первого в истории мачо, который хвастается тем, что он порвет любого, кто его тронет. И если Каин, всем пока не прошел Каин, прошло несколько поколений, если Каина отстится 7 раз, то за меня 77 раз. Да, я знаю мидрашей о том, что Ламех стал ангелом смерти после смерти, и о том, что Ламех убил Каина. Я знаю все эти мидраши. Мы сейчас говорим не о мидрашах, а о простом смысле текста, который не отменяет мидрашей, а просто сам по себе является важной частью, самой важной частью. И Тора откатывается назад. Тора рассказала нам о перспективе, о том, что будет дальше. В 25 стихе Тора как бы возвращается назад и говорит: «Ваида Адам одет». Что? Адам еще познал жену свою и родила сына. И назвала имя его Шет. И назвала имя его Шет. Шет это значит дал, положил, позволил, отдал. И сказала: положил мне Господь семя после, вместо Эвеля, которого убил Каин. У Хавы было сначала два сына. Каин, которым она очень гордилась, как сотворчеством со Всевышним. Эвель, который родился как родился. Один сын убил другого. Один мертв, другой убийца. Это на самом деле очень страшная ситуация для женщин, для той, которая была сотворчеством Творца, сотворицей Творца, соучастницей Творца в творении. От оды и славы самой себе, от помпезности положения ничего не осталось. И осталось по милости: дал мне Господь сына, дал мне Господь сына. Уже не я с ним сотворила, уже ничего. Я тут вообще, да, Господь дал мне сына вместо Авеля, которого убил Каин. И написано дальше: «Лешет гам гу илад бен», а у Шета тоже родился сын, и назвал имя его Энош, и тогда начали призывать имя Господа. И тогда они вернулись снова к жертвоприношениям, уже как бы на совершенно другом уровне. В чем эта история? Это история о том, как трудно принимать ближнего, как трудно видеть, что Бог любит не только тебя, или что избрал не только тебя, о том, как просто попытаться этого ближнего устранить, очернить и сказать, что он хуже меня, я лучше него, осудить, обвинить, приговорить, о том, как просто возвысить себя, почувствовать какие-то божественные миссии, как велико разочарование, и о том, как опасно не отвечать, когда Бог тебя о чем-то спрашивает. Мы говорим, что братоубийство, оно продолжается через всю книгу Берешит, потому что нам кажется, откуда корень братоубийства, нам кажется, что Бог несправедлив, что Бог любит одного больше, чем другого, хочется равенства, и для равенства хочется иногда не улучшаться самому, а устранить лучших. Из всего этого рассказа можно сделать еще массу разных выводов, хороших и разных, и обязательно их сделаем, но на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору по всему миру, даст мир в сердца людей, даст нам любить наших братьев, даст нам возможность ощущать наших братьев действительно братьями. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.